В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. На фоне непрерывных протестов парламентарии большинства вынужденно провалили закон на проект об иноагентах. Если бы не сама организация людей, политический выбор власти был бы иным. Иванишвили и его власть увидели, что в критический момент наши граждане знают, что делать. Гость недели – британский аналитик Том Девал о тревожных новостях Южного Кавказа.
Южный Кавказ как бы возвращается на свое историческое прошлое, когда был перекрестком не только ближнее зарубежье России, но перекрестком разных империй, разных стран.
Глава самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джания к концу своего президентского срока заговорил о реформах.
Все наши власти, и предыдущая, и до нее, в реальности не нацелены на решение экономических проблем населения, на экономические реформы. Они нацелены на создание картинки решения этих проблем.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей переизбрали Си Цзиньпинь представителем КНР на третий срок, сообщает агентство Синьхуа. Это первый случай, когда глава страны сохраняет этот пост третий раз. Кроме того, Си Цзиньпинь также сохранил за собой пост главы Центрального военного совета КНР, отмечает Коммерсант, обративший внимание на публикацию. Решение 2952 участников голосования приняли единогласно. Также первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэнь избран заместителем представителя КНР. Член постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Джао Лэйцзи назначен представителем постоянного комитета ВСНП. Голосование состоялось на третьем пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Незадолго до этого депутаты также одобрили план реформы аппарата Госсовета КНР. Госсовет является высшим исполнительным органом Китая. Окончательный план реформы до сих пор не опубликован. Известно, что он усилит централизацию руководство Компартии Китая и должен повысить эффективность госаппарата. Генпрокуратура Украины предъявила новое обвинение бывшему президенту страны Виктору Януковичу. По данным прокуратуры, в 2014 году Янукович дважды незаконно пересек границу с Россией и переправил через нее не менее 20 человек. Кроме того, следствие считает, что он подстрекал свою охрану к дезертирству. По версии следствия, незаконная переправка людей осуществлялась Януковичем при содействии начальника службы безопасности президента, а также представителей России. Люди попадали в Россию по морю и по воздуху. Самолеты и корабли, на которых их перевозили, принадлежали российским стороне. В те же дни он уговаривал дезертировать сотрудников охраны. Все это происходило в феврале 2014 года, когда Янукович был отстранен от власти в результате массовых протестов. Спустя несколько дней он покинул Украину и бежал в Россию. В Украине Янукович заочно приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Суд признал его виновным в том, что в 2014 году во время массовых протестов на Майдане президент обращался к России с просьбой ввести в Украину войска. Суд по новым обвинениям также будет проходить заочно. Верховные суды так называемых ДНР и ЛНР приговорил трех украинцев, пленных военнослужащих вооруженных сил Украины, к многолетним срокам в колонии строгого режима на основании доказательств, собранных Следственным комитетом России. Об этом сообщает «Новая газета Европа» и сам Следственный комитет. В сентябре прошлого года Россия объявила об аннексии Донецкой и Луганской областей Украины, которые она официально именует ДНР и ЛНР по названию возникших сепаратистских образований. Бывший боец полка «Азов» Владислав Шель получил 18,5 лет строгого режима. Российское следствие обвинило его в стрельбе по мирному населению Мариуполя. Еще одного бывшего бойца «Азова» Виктора Пахазея приговорили к 8,5 годам. Правозащитник и журналист Максим Буткевич, который после начала российского вторжения вступил в ряды ВСУ, приговорен к 13 годам колонии, его обвинили в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. Суд признал Буткевича виновным в якобы жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и покушении на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленным повреждение чужого имущества общеопасным способом. Конец цитаты. В сообщении СК России говорится, что Буткевич признал вину. Буткевич – основатель украинского громадского радио. Он попал в плен летом прошлого года в Луганской области. Российские государственные СМИ публиковали видео его допроса. С тех пор о его судьбе не было известно.
Эхо Кавказа. Новости.
Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении дипломатических отношений и обмене послами в ближайшее время. Об этом сообщает в пятницу агентство и СМИ обеих стран. Соглашение предшествовали переговоры, которые прошли в Пекине. КНР выступило в качестве посредника. Иранское государственное агентство ИРНА сообщает, что иранское посольство в Эр-Рияде и саудовское в Тегеране возобновят работу в течение 2 месяцев. Отношения между шиитским Ираном и суннитской Саудовской Аравией в последние годы были враждебными. Тегеран и Эр-Рияд поддерживали разные стороны кровопролитных конфликтов в Сирии и Йемене. В 2016 году были формально разорваны отношения между странами. Опубликовано совместное заявление Саудовской Аравии и Ирана, в котором говорится, что страны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга. О нормализации отношений двух крупных стран региона объявлено на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном, традиционным партнером Саудовской Аравии, и Тегераном. Министр обороны США Ллойд Остин накануне во время визита в Израиль заявил, что Иран не должен стать обладателем ядерного оружия. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году многие сотрудники российских ведомств, государственных компаний и госкорпораций стали фактически невыездными, утверждается в расследовании проекта «Настоящего времени» «Радио Свободы. Система». Некоторых из них прямо просили сдать на хранение загранпаспорта, рассказали в системе собеседник руководства одной из госкомпаний, чиновник регионального правительства и менеджер туристической компании, связанной с VIP-отдыхом. Все они просили об анонимности. Об изъятии загранпаспортов участия госслужащих сотрудников госкомпании пишет и приглашенная сотрудница немецкого совета по международным делам Александра Прокопенко в колонке для Карнеги-центра. В 2022 году разрешение на выезд перестали давать сначала руководству, а позже просто сотрудникам с доступом второго уровня секретности. Конец цитаты. По словам собеседников системы, в некоторых случаях речь идет о том, чтобы отдать документы хранения ФСБ, в некоторых – в специальный отдел по месту работы. Российская певица Земфира выпустила первую песню после того, как была признана властями страны иностранным агентом. Композиция под названием «Родина» появилась на ее YouTube-канале. Песня открывается дисклеймером о статусе иноагента, который озвучен Ренатой Литвиновой. На протяжении всей композиции повторяется строчка «Мы научим тебя, сука, родину любить». В начале февраля Министерство юстиции России внесло Земфиру в список иностранных агентов.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Грузинская мечта выполнила обещание и провалила во втором чтении законопроект о прозрачности иностранного влияния. Ее депутаты демонстративно не голосовали. Против законопроекта выступили 35 депутатов. Впрочем, наблюдатели полагают, что основные баталии впереди. Партия власти уже сегодня дала это понять своими жесткими заявлениями. Подробности у Ираклия Ураквелидзе.
Сегодняшнее голосование по законопроекту об иноагентах вошло в историю грузинского парламентаризма как самое скоротечное. На бюро потребовалось 40 секунд. Сессия длилась менее 4 минут. Большинство не позволило оппозиции зафиксировать свою точку зрения, поэтому последним оставалось лишь отметиться групповым фото у трибуны на фоне флагов Грузии и Евросоюза. Большинство же бесшумно удалилось из зала. Среди тех, кто голосовал против законопроекта, 21 депутат от оппозиции, 14 от силы народа и ни одного от грузинской мечты. За голосовал депутат партии власти Дмитрий Самхарадзе. Остальные просто проигнорировали голосование. Перед собравшимися перед парламентом с поздравлениями выступила депутат партии Лейла Анна Нацлюшвили. По ее словам, гражданское сопротивление будет продолжено до достижения Грузии кандидатского статуса.
Главная защита от этой русской мечты – не парламентские процедуры. Главная защита – это вы, ваша бдительность. Мы не должны останавливаться, пока не сменится пророссийское правительство и у нас не будет европейской власти. Мы, политики, повинуясь вашей воле, пойдем в каждый город и село. Мы будем говорить со всеми, чтобы с этого момента вместе с народом пройти путь, который приведет нас в Европу. Эта битва была успешной, потому что вы прикрывали нас. Мы будем продолжать в том же духе до тех пор, пока не будет гарантии, что мы в Европе.
Примечательно, что, как и в прошлые дни, ведущее положение на митинге вели гражданские активисты, а не политики. Некоторые участники заявили, что устали от них. К примеру, сегодня на акции перед парламентом не дали слово лидеру стратегии Агма Шенебели Георгию Вашадзе. Усталость от политиков подтвердил и декабрьский опрос NDI, где 61% опрошенных заявили, что не доверяет политикам, а доверяет лишь 31%. Растущую роль спонтанного гражданского протеста сегодня отмечали все, как власти, так и оппозиция. По словам депутата Хатуны Курзая, политикам и впредь придется учитывать эту тенденцию.
Если бы не самоорганизация людей, политический выбор власти был бы иным. Иванишвили и его власть увидела, что в критический момент наши граждане знают, что делать. Последние события показали, что власти исчерпали ресурс доверия населения. Конечно, нет гарантии, что они впоследствии технически протолкнут абсурдный законопроект. Но то, что он обречен политически, это всем очевидно.
Тем не менее, речь председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе изобиловала нападками на НПО. Главным достижением, по мнению политика, стало одномоментное выявление всех иностранных агентов.
Законопроект выполнил важную работу с различных точек зрения. Все признали, что агентство постыдно, независимо от того, чьим бы вы агентом ни являлись. Всем стало известно об НПО, которые занимаются негосударственной деятельностью, выдвигая публичные требования об отставке правительства, что несовместимо с их профилем, а также объявлением легитимных выборов с фальсифицированными, нецензурной бранью в адрес церкви, пропагандой ЛГБТ, организацией провокации возле разделительных линий. Очевидно, что эти организации работают против интересов Грузии. И, наконец, главное достижение – никогда руками НПО не удастся реанимировать правление нацдвижения. Я благодарю всех, кто инициировал и поддержал в первом чтении этот законопроект.
Кроме прочего, по признанию главы парламентского комитета Михаила Саджуладзе, власти ценой небольшой уступки удалось предотвратить управляемый из-за рубежа революционный переворот. В целом, по заверению организаторов митингов, перманентные акции протеста будут свернуты, однако гражданские активисты продолжат держать руку на пульсе. Если же власти вновь предпримут попытку столкнуть Грузию с европейского пути, последует молниеносная реакция общественности. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Неправительственный сектор, между тем, призывает власти Грузии тщательно расследовать факты пыток и жестокого обращения с участниками прошедших в Тбилиси акций. Большинство жертв силовиков не оказывало никакого сопротивления полицейским, утверждают представители третьего сектора, а в МВД тем временем анонсируют новые задержания. Тему продолжит Серго Брикватзе.
О травмах, нанесенных полицейскими участникам митинга во время разгона акции, открыто говорят десятки пострадавших. И речь идет не просто об уроне, полученном в ходе применения спецсредств, но и о расправах во время и после задержаний. Видеокадры, подтверждающие жестокие действия силовиков, распространяют СМИ и очевидцы событий. В объективы их камер попали правоохранители, избивающие граждан, которые не оказывали им совершенно никакого сопротивления. Под дубинки полицейских попал и оппозиционер Георгий Мумладзе.
Я размахивал флагом Евросоюза, когда десятки так называемых правоохранителей начали охоту на людей. Одним из тех, на кого охотились, был я. Меня били по лицу. Очнулся я уже в машине.
Рассказал Мумладзе журналистам. Силовики разгоняли демонстрантов не только дубинками. Спецназ применил против толпы водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а некоторые участники акции утверждают, что и резиновые пули. Комментируя эти события, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила.
Во многих случаях применение силы полиции не было ни соразмерным, ни необходимым и не позволяло свести к минимуму ущерб и травмы. Водометы следует использовать только в случае крайней необходимости для сдерживания или разгона толпы или когда насилие достигло такого уровня, с которым нельзя справиться более мирными средствами. Точно так же слезоточивый газ нельзя использовать в чрезмерных количествах, распылять в замкнутых пространствах или непосредственно против людей. Комбинированная интенсивность Насильственное применение слезоточивого газа и водометов может представлять собой пытку или другое жестокое обращение и должно быть тщательно расследовано.
Тем временем в МВД говорят только о планах расследовать незаконные действия в отношении силовиков. За два дня в ходе разгонов пострадали 58 сотрудников полиции. Пятеро до сих пор остаются в разных медицинских учреждениях, сообщил на пресс-конференции глава криминальной полиции Теймураз Купатадзе. Правоохранители при этом лишь отвечали на агрессию демонстрантов, которые сожгли и раскрасили автомобили, портили инфраструктуру, нарушали общественный порядок и нападали на полицейских, заявил он и анонсировал новую волну арестов.
Заявляю, что в любой ситуации словесное оскорбление полицейского, нападение на него и осуществление насильственных действий неприемлемо. Все прекрасно увидели, как бросали подожженные предметы, коктейли Молотова, пиротехнику в моих коллег, из-за чего несколько из них получили ожоги тяжелой степени. Также полицейских кидали камни, деревянные, железные предметы, из-за чего ни один полицейский получил тяжелые травмы. МВД изучает каждый факт насилия в отношении полицейских, и выявленные нарушители закона будут наказаны по всей строгости закона.
Акция протеста действительно несколько раз выходила за рамки свободы выражения и мирного собрания. Однако действия демонстрантов были спровоцированы силовиками, как и многие другие представители неправительственного сектора, говорит глава Центра по правам человека Алекоц Кетишвили. Он следил за ходом акции непосредственно из эпицентра событий. Перцовые спреи, удушающие газы и водометы полицейские начали применять без предупреждения, что незаконно, как и действия многих силовиков при задержаниях, утверждает правозащитник.
Массовые задержания в большинстве случаев происходили без причин. Один из примеров – арест Зураба Джапаридзе, который не делал ничего противозаконного. К нему подбежали, задержали и при этом избили. Есть и другие случаи, которые были запечатлены на видеокадрах. Подобным фактам должна быть дана оценка, и все уличенные в незаконных действиях полицейские должны быть наказаны. Не должно быть так, чтобы наказание коснулось только участников акции, как после событий 20-21 июня 2019 года, когда к ответственности призвали лишь трех бойцов спецназа и десятки участников акции по административному и уголовному кодексам, что было очень непропорционально дискриминационно.
Между тем, в ходе последних акций было задержано 133 человека. Им вменяется нарушение статей административного кодекса, хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции. Один человек обвиняется в нападении на полицейского. Деяние, предусмотренном 353 статьей Уголовного кодекса. Рассмотрение дел в суде продолжится 22 марта. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В России внимательно следят за процессами в Грузии и крайне недовольны позицией Запада относительно протестов в Тбилиси. В Кремле и медиа синхронно осудили попытки вмешательства Вашингтона во внутренние грузинские дела и дали понять, на чьей стороне Москва. Грузинская же мечта обнаружила украинский след и революционный сценарий. Владимир Унанян с подробностями.
На фоне непрекращающихся протестов в Тбилиси власти Грузии заявляют о попытке майданизации ситуации, прямо обвиняют грузинских добровольцев, воюющих в Украине, в намерении устроить в стране революцию, привести к власти бывшего президента Михаила Саакашвили. Один из лидеров правящей партии Гия Вольский заявил, что располагает информацией о прибытии некой группы бойцов из Украины.
Можно сказать наверняка, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников нацдвижения. Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс.
8 марта на площади Свободы в центре Тбилиси по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве был задержан вернувшийся из Украины доброволец Надим Хмаладзе. Позже его отпустили. Выступив перед митингующими, Хмаладзе призвал участников митинга не останавливаться, заявив, что за отзывом законопроекта об иноагентах должен последовать отзыв действующих властей. На украинский след в грузинских протестах власти не устают указывать с самого начала стихийных митингов. Масло в огонь подозрений подлил сам президент Украины, открыто поддержавший противников закона об иностранном влиянии. Владимир Зеленский недвусмысленно дал понять, что нынешнее правительство Грузии не придерживается курса в Европу.
Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії.
Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружбе. дружественной Грузии, демократического успеха, европейского успеха. Мы хотим быть в Евросоюзе и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен, будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен, будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы.
Все вильные народы Европы.
А вот в Москве увидели в грузинских протестах не только украинский, но и американский след. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на видимую руку Вашингтона.
Мы видим, что законопроект снят с обсуждения. Но одновременно с этим мы видим, что чья-то рука, опять же, нельзя сказать невидимая рука, да, она видимая. Мы видим, откуда президент Грузии обращается к своему народу. Да? Она же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам. Она обращается из Америки. Вот. И чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда, опять же, антироссийские элементы. И да, это чревато провокациями, и мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью за этим наблюдаем.
Мысль развил глава российского МИДа, проведя параллели с событиями 2013-2014 года в Киеве. Сергей Лавров показал удивительную осведомленность положениями грузинской версии так называемого закона об иноагентах.
Очень похоже на киевский Майдан. Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти. Позиции Запада, того же Госдепартамента, который пафосным тоном заявляет об недопустимости подобного отношения к гражданскому обществу, вызывает уже просто улыбку. Это те самые правила, о которых мы говорим, вернее, о которых говорит Запад. Мы говорим о международном праве, а Запад говорит о правилах, на которых должен быть основан миропорядок.
При этом Лавров подчеркивает, Запад поддерживает протесты в Тбилиси и в то же время осуждает митинги в Молдове, так как молдавское правительство придерживается прозападной полиции, а вот грузинское, видимо, нет. Да и сами митинги в Тбилиси Лавров считает далеко не мирными, а слезоточивый газ использовала вовсе не полиция, а сами демонстранты.
Вот вам, пожалуйста, в Грузии оппозиция не то, что ей можно, она обязана делать то, что она хочет. А в Молдове протесты против действующей власти осуждаются, потому что оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове отражает иные интересы, а западный интерес отражает правительство и президент. Вот прям буквально на наших глазах разворачиваются две похожие ситуации с протестами. И, кстати, в Тбилиси протесты были далеко не мирные, как мы могли убедиться, машины переворачивали, слезоточивый газ использовали демонстранты, дымовые шашки. В Кишиневе я такого не припомню, по крайней мере, ну, даже если это было бы аналогичным действом. Но отношения к нему принципиально разные.
Что касается отношения самой Москвы, то представители российского руководства дали понять, протесты в Тбилиси воспринимаются крайне негативно, особенно в контексте откровенно прозападной позиции митингующих. Кремль явно устраивает политика грузинской мечты, успевшей перессориться практически со всеми на Западе, кто заинтересован в евроатлантической интеграции Грузии. И любые вероятные изменения вектора Москве не по нраву. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Как в Южной Осетии воспринимают происходящие в Грузии события? Считают ли там, что массовые акции протеста против руководства страны, демонстрирующего лояльность в отношении России, таят в себе угрозу для самопровозглашенной республики? Со спикерами общественного мнения на эту тему говорил Мурат Гукимухов.
За истекшие сутки югоостинские власти дважды отреагировали на массовые акции протеста в Грузии. В полдень министр внутренних дел Валерий Газаев объявил о переходе личного состава ведомства на усиленный режим несения службы в связи с событиями, происходящими в Грузии. Решение было принято 8 марта на оперативном совещании Совета Безопасности Республики по поручению президента. Вместе с тем Валерий Газаев отметил, что никакой критической ситуации нет. Цитирую. «Это фактически превентивная мера. Мы отслеживаем в усиленном режиме ситуацию в сопредельных приграничных территориях во избежание каких-либо коллизий». Конец цитаты. Вечером того же дня в 22 часа по Москве информагентство РЕС опубликовало сообщение пресс-службы Министерства иностранных дел по итогам телефонных переговоров между главами внешнеполитических ведомств Южной Осетии и Абхазии. По сообщению пресс-службы, Ахсар Джоев и Инал Ардзинба были единодушны во мнении о необходимости пристального внимания к развивающейся в Грузии ситуации, а также в координации совместных действий по нивелированию возможных угроз для Южной Осетии и Абхазии. В общем, с утра успокоили, а к вечеру решили постращать. «Эхо Кавказа» расспросило спикеров югостинского общественного мнения, стоит ли беспокоиться жителям Южной Осетии из-за происходящего в Грузии. По словам политолога Вячеслава Габозова, конечно, грузинская угроза – неотъемлемая часть внутриполитического дискурса. Без навешивания ярлыков про грузинскости на политических оппонентов не обходится ни одна избирательная кампания. Но все-таки это не более чем риторика. Но при этом, отмечает Вячеслав Габозов, все эти политические игры как бы сами по себе. На деле же политическое руководство республики и силовые структуры всегда держат ухо востро на происходящее в Грузии.
Такой прямой угрозы сегодня для Южной Осетии. Но я исхожу из того, что выдержанное поведение нынешнего грузинского руководства в отношении России. Не столько потому, что это руководство более пророссийское, чем те, которые выступают против него, а потому что есть понимание того, что другой вариант с открытием второго фронта и нечто подобное для Грузии кончится катастрофой. То есть, например, сегодня, скажем, в результате каких-то процессов к власти придут оппоненты грузинской мечты, то в отношении России они будут вести схожую политику. Потому что и те, и другие не открывают второго фронта не потому, что кто-то более пророссийский, а кто-то менее, а потому что обе стороны прекрасно понимают, что это катастрофа для них. А риторика, ну, всегда у находящихся у власти более сдержанная, а у их оппозиции всегда была более радикальная. Здесь это не более чем риторика. Но, безусловно, это не означает, что угрозы не спят. Угроза, пока Грузия не признает сложившиеся реалии, не признает Южную Осетию и Абхазию как отдельный государство, угроза существует всегда. Мы к этому должны быть готовы.
И все-таки есть причины беспокоиться в Южной Осетии из-за происходящего сегодня?
Причины беспокоиться есть всегда, когда весьма агрессивный сосед. Там начинается внутриполитический кризис, и есть вероятность прихода власти, скажем, еще более радикальных сил. В любом случае, причины беспокоиться, конечно, есть. Насколько они серьезны, насколько они весомы, это уже другое дело. Мне кажется, эти нынешние события в Грузии являются для нас, для Южной Осетии, еще одним подтверждением того, что надо, наконец, начать возрождать свои вооруженные силы, чтобы они имели минимально приемлемый уровень для возможного отражения агрессии.
По мнению депутата Юго-Осетинского парламента первого созыва, общественника Тимура Цхурбати, массовые протесты в Тбилиси против законов, ограничивающих развитие гражданских институтов, не несут в себе угроз для Южной Осетии и Абхазии. Наоборот, развитие демократии и европейский вектор развития Грузии дают молодым республикам надежду на стабильность в регионе, говорит Тимур Цхурбати.
Лично мне импонирует, что люди вышли и протестуют. Это говорит о том, что они неравнодушны, что они думают о будущем, и мне это кажется не опасным, а наоборот положительным. Во-первых, чем более прозападное будет Грузии правительство, тем больше Россия будет на нашей стороне, поэтому опасности никакой. Возможно, под влиянием Европы они поймут, что договариваться надо на равных, а не с точки зрения какой-то там придуманной титульной нации или старшего брата. Поэтому мне процессы, происходящие в Грузии, кажутся нормальными. Более того, они показывают, что, моему великому сожалению, Грузия опережает в росте демократии, в развитии гражданского общества и нас, и Россию в том числе. И это для Южной Осетии не может быть плохо. Ибо грузины должны понять, тем более под влиянием Европы, что война им нигде не нужна. Что даже в таком состоянии Россия может просто смахнуть случайно Грузию с политической карты мира.
Одним словом, вы не видите в этих протестах никакой опасности для Южной Осетии?
Не вижу никакой опасности протеста в Грузии. Более того, я им сочувствую.
Это был югостинский общественник Тимур Цхурбати. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые воевали в Украине, прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию, заявил журналистам один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» вице-спикер парламента Гия Вольский. Можно сказать наверняка, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников нацдвижения. Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс, сказал Вольский. Он добавил, что определенная группа молодежи пытается помешать развитию политических процессов, указав в том числе на лидера Единого национального движения Левана Хабиашвили. Ранее «Кавказ» писал о задержании вернувшегося из Украины бойца Надима Хмаладзе. Его задержали на площади Свободы в Тбилиси 8 марта по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве. Хмаладзе говорит, что не совершал никакого правонарушения. Его отпустили из СИЗО, после чего Хмаладзе выступил на акцию парламента. Он призвал участников митинга не останавливаться, добавив, что за отзывом законопроекта об иноагентах должен последовать отзыв действующих властей. Грузии сейчас не до Абхазии, там свои внутренние проблемы, но трудно прогнозировать, во что это выльется. Так сказал секретарь Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба, комментируя происходящее в Тбилиси события. Он заявил это в интервью ТАСС. Он добавил, что за все постсоветское время в Грузии происходит постоянное потрясение, конец цитаты, а периоды стабильности очень кратковременны. В Комитете госбезопасности самопровозглашенной Республики Южной Осетии между тем заявили, что в непрерывном режиме отслеживают ситуацию в Грузии и отмечает, что обстановка на де-факто границе остается стабильной. В югосинском МИДе заявили, что последние события в Грузии и попытки спровоцировать кризис в Нагорном Карабахе, Приднестровье и Беларусь являются звеньями одной цепи. Конец цитаты. Накануне ситуацию в Грузии по телефону обсудили главы абхазского и югосинского МИДов Инал Ардзинба и Ахсар Джоев. Они выразили обеспокоенность нагнетанием напряженности и возможной дестабилизации обстановки, чреватыми нежелательными последствиями в регионе Южного Кавказа. Конец цитаты. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал протесты в Тбилиси и решение властей Грузии отозвать законопроект об иноагентах, заявив, что приверженность грузин демократии не прошла незамеченной. Накануне пост в соцсетях Макрона был опубликован на французском языке, сегодня на русском. На проспекте Руставели в Тбилиси во время выступления одного из участников митинга начали скандировать «Сухуми, Сухуми, Схинвали, Схинвали». Опубликованное видео широко обсуждается в абхазском и югосетинском сегментом соцсетей. Его прокомментировал главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян. Она уверена, что, цитата, «весь этот шухер нужен, цитата, исключительно для открытия второго фронта против России». Она пишет: «В случае повторения августа 2008 года с Грузии никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет. Просто шарахнут сразу под Тбилиси, особо не разбирая, хотя бы потому, что а. сейчас не до сантиментов, б. в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры, в. никто у нас никогда не читал, не считает себя одним народом с грузинами, и Российская Федерация никогда не была Тбилисской Русью». Конец цитаты.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Южный Кавказ всю неделю оставался источником тревожных новостей. Азербайджан и Армения продолжали обмениваться обвинениями в провокациях, приведших в минувшие выходные к трагедии на дороге в Карабахе, где был расстрелян автомобиль с представителями местных силовых структур. В Грузии только к концу недели разрешился кризис с законом об иноагентах, который долго держал в напряжении всю страну. Обо всех этих событиях Вадим Дубнов говорит с гостем недели, с британским исследователем Кавказа Томасом Девалом.
Все последние недели мы видим, как Азербайджан пытается настоять на неких новых позициях в Карабахе, на Лачинской дороге. Это и блокада дороги, это и попытка установить КПП в Лачине. Но все это на самом деле действительно формально уже противоречит трехстороннему заявления 2020 года. Мы действительно вступаем в эпоху после этого заявления. Это заявление изжило себя?
Я думаю, что пока рано об этом говорить. Дело в том, что мы еще не знаем итоги визита Сергея Лаврова в Баку. Там шли активные переговоры вокруг этой дороги, но формально визит был по другим причинам. Но мы с вами понимаем, что это, наверное, был ключевой элемент переговоров. Есть и решение Международного суда в Гааге, который как бы требует от Азербайджана, чтобы дорога была открыта. Есть и частичное снятие фактора Ваданяна, что как бы удовлетворяет Баку. И начало каких-то прямых контактов формально между Баку и Степанакертом. Значит, здесь разные элементы вокруг Карабаха. Лично я ожидал, что дорога будет открыта уже к этому времени. Может быть, так и будет. Есть некоторые более такие позитивные элементы. Можно к этому добавить и то, что невозможно возобновить переговорный процесс, брюссельский процесс, до того, как откроется дорога. Это мы слышим от брюссельских чиновников. Более-менее понятно, что, конечно, Пашинян не пойдет навстречу с Алиевым, пока продолжается этот кризис. Очень много элементов. Брюссель, Москва, Баку, Степанакерт. Конечно, ситуация до сих пор очень накаленная, люди гибнут. Но не все потеряно.
А то мне казалось, что в этом давлении, которое выглядит как давление Баку на Ереван, очень много элементов давления Баку на Москву. Если это так, чего Баку пытается добиться от Москвы в реальности? И в чем Москва может уступить Баку в этом вопросе?
Это такое сложное отношение между Баку и Москвой, что они одновременно и друзья, и соперники, и по разным вопросам.
Как с Турцией.
Да, как с Турцией, да, точно. Конечно, для России очень важно, чтобы миротворческая миссия осталась в Карабахе до 2025 года и после. Я думаю, что для Москвы это как бы недопустимо, чтобы это их миротворцы как бы потеряли монополию контроля над Лачинской дорогой. Это уже для них, это уже конец их миссии. Поэтому об этом, наверное, идут сами активные переговоры. И, конечно, есть нормальные претензии, скажем так, Баку от того, что нет прозрачности в режиме этой дороги. Вообще неизвестно, что и кто ездит по этой дороге. Были достаточно серьезные претензии по поводу пехотных мин и так далее. Я думаю, что все вот это есть как бы ключевой элемент. Ну, конечно, между Москвой и Баку там очень много других вопросов. Это Каспий, это коммуникации, это даже Дагестан. Очень было бы интересно, конечно, слышать эти разговоры. Плюс к этому надо добавить, что, конечно, этим вопросом занимается Сергей Лавров, который, может быть, единственный человек в российской верхушке, который серьезно как бы занимается, разбирается в Кавказе, а бог знает, что думают другие вокруг Путина.
Начались прямые переговоры Баку и Степанакерта, но после этого оптимистичного факта происходит драма на дороге в выходные. Многие склонны видеть в этом какое-то конспирологическое явление, связанное с этими переговорами. Как вы думаете, что это действительно связано с политическим процессом? Или это некое явление, которое обязательно должно было произойти там, где так много оружия и так много вопросов?
Я очень далеко нахожусь от зоны конфликта, но я склонен к второму толкованию. Я думаю, что все-таки ситуация и без этого накаленная. Я думаю, что, к сожалению, такие эпизоды будут происходить в этом регионе, но я не исключаю и провокации.
Все наблюдатели склоняются к тому, что поскольку все козыри на руках у Азербайджана, ему довольно трудно удержаться от соблазна решить вопрос силовым путем.
Азербайджан этого, кстати, не скрывает. Последние два года тактика, стратегия — это как бы и принуждение вместе с переговором, как одновременно. Чего-то можно добиться силовым путем, только если результат будет как согласие Пашиняна на так, шаги Азербайджана. И к этому, конечно, есть и предел. Например, у Армении есть и карта до сих пор, что они могут блокировать решение по коридору, по дорогу в Накшиван, что они, кстати, делают. И это закономерно с их стороны, что это у них последняя нормальная, реальная карта. Этим вопросом очень трудно принудить Армению к решению вопроса. И, кстати, даже если будет согласие, если будет такое принужденное соглашение по этому вопросу, очень трудно будет реально приступить к работе, конструкции, движению по этому коридору, если будет накаленная ситуация. Без нормального мира в регионе очень трудно будет приступить к строительству железной дороги, скажем так. Значит, есть, конечно, соблазн использовать насилие, но есть к этому предел. И в Карабахе, конечно, есть предел — это то, что там присутствуют российские, что нельзя, конечно, стрелять против российских миротворцев.
А какие вообще есть рычаги давления у Баку на Москву?
Я думаю, что и в Москве, и в Баку есть рычаги давления, поэтому переговоры всегда будут трудные между ними. Я думаю, что есть понимание, скажем так, между Баку и Москвой, но они подобные режимы. Я думаю, что есть и понимание между ними, что можно жестко вести переговоры, но в некотором смысле они тоже зависимы друг от друга.
Позиция Москвы сводится к тому, чтобы максимально затягивать вопрос решения Карабаха. Здесь в этом позиция близка и Ереван. Насколько у Еревана мощный ресурс тянуть время, единственный, может быть, ресурс сегодня, с учетом того, о чем мы говорили, риска силового давления?
Пашинян под давлением и Баку, и от Запада тоже серьезно заниматься переговорами. И он есть, конечно, риск того, что будет эскалация конфликта, если не будет продолжения переговоров. Я думаю, что у Пашиняна, судя по разговорам с армянскими официальными лицами, по его выступлению, он действительно хочет нормализации отношений с Турцией, и он даже готов пойти на какое-то соглашение с Азербайджаном, если будет как отдельная глава, которая гарантирует нормальные серьезные переговоры вокруг Карабаха. В этом есть, конечно, корень проблемы, что я думаю, что Пашинян готов подписать какое-то соглашение, если будет вторая дорожка серьезная, которая гарантирует того, что будет обсуждение безопасности прав карабахских армян. И к этому в данный момент сейчас Баку еще не готов.
И в этом у Еревана возможны противоречия с Москвой.
Я думаю, что в Ереване тоже идеальная ситуация была бы затянуть процесс. Там есть выходы с этой проблемой, можно говорить о каком-то сроке, что решаем, не знаю, вопрос Накчивана и границы как можно скорее, и в течение 2 лет мы решаем какие-то вопросы по Карабаху. Значит, процесс пошел, но еще не завершен. Я думаю, что именно вокруг этих нюансов, наверное, идут переговоры.
Насколько сейчас может Ереван позволить себе отдалиться от Москвы?
Никол Пашинян — это не очень такой дипломатичная фигура. Мы часто слышим от него прямые слова, и нетрудно угадать, что он хочет отдаляться от Москвы, выйти из ОДКБ. Это, конечно, нереально сейчас и в ближайшее время. Но у него есть и стратегия, что путем как переговоров с Анкарой, с Баку, стабилизировать ситуацию и потихонечку выйти на новую стратегическую позицию Армении. И он, наверное, считает, что сейчас это тот момент, когда можно начать этот процесс, когда Россия совершенно другие дела, что не заинтересован в вмешательстве в армянскую политику. Но, к сожалению, для него нынешние обстоятельства, поведение Азербайджана и так далее этого не позволяет.
А как, по-вашему, в чем реальное значение войны в Украине для поведения Москвы на Кавказе?
Ну, я думаю, что главное здесь — это как бы восприятие. Это я видел в середине 90-х во время Первой Чеченской войны, что сразу страны Южного Кавказа поняли, что Россия не такая крепкая, не такая сильная, что можно смелее общаться с Западом, можно заниматься какими-то проектами. И тогда начался трубопровод Баку-Джихан, например, идея вывода российских войск в Грузию. Есть это восприятие, что Россия не такая всемогущее, что мы можем быть более самостоятельны. И в этом отношении, мне кажется, что закономерный процесс Южный Кавказ как бы возвращается на свое историческое прошлое, когда был перекрестком не только ближнее зарубежье России, но перекрестком разных империй, разных стран, Турции, Ирана, России, Европы.
Вы сами подвели нас к разговору о Грузии, о тех событиях, которые сейчас там происходят. Как на Западе относятся на самом деле к тому, что делает сегодняшний Тбилиси? Насколько Тбилиси ведет рискованную игру с точки зрения ухода с европейского пути? Есть ли опасность, что Европа окончательно разочаруется в Тбилиси? Или все-таки у Бедзина и Ванишвили есть расчет на какое-то другое взаимопонимание?
Такая сложная игра, что грузинская мечта как бы делает вид, что он здесь заинтересован в европейской интеграции, ведет переговоры через МИД и так далее. Публично заявляет, что мы как бы хотим технической интеграции и так далее. А одновременно по своим внутренним поступкам, по этому законопроекту, делает все наоборот. И я думаю, что грузинская публика или проевропейская часть грузинской публики как бы сейчас кричит об этом всему миру. Я думаю, что мир — это Европа, этого понимает. Но вопрос сложный, что делать? Просто заявить, что Грузия не соответствует европейским стандартам, просто мы процесс заканчиваем, это тоже плохой сигнал. Значит, Тбилиси играет с этим. И сидя в Брюсселе, трудно знать, что делать. Быть жестче или быть помягче. Я думаю, что все на самом деле уже смотрят на выборы 2024 года, что будет. Будет ли какая-то более серьезная оппозиция, более консолидация у оппозиции. Потому что я думаю, что без этого будет еще один срок грузинской мечты, будет продолжение этого как бы отката от демократии и отката от европейского пути. Ну, это для Брюсселя, для Европы это нелегко. Нельзя просто бросить Грузию, закрыть дверь. Нужно до сих пор не забыть Грузию, но какие-то условность, conditionality — это очень важно.
То есть можем ли мы здесь использовать какие-то такие грубые сравнения, ну, скажем, с тем, что Запад в какой-то момент понял, что как бы там ни было, дело все равно придется иметь в ближайшее время условно с Путиным, да? Или дело придется иметь в ближайшее время условно с Лукашенко, и надо выстраивать как-то отношения. Возможно, подобное развитие событий в отношении Бедзина и Ванишвили? Я утрирую, конечно.
Да, ведут переговоры с Бединой Иванишвили. Вот это еще одна сложность этого дела. Дело в том, что общество и какие-то институты в Грузии, даже президент, даже МИД, до сих пор очень прозападные. Значит, надо продолжать взаимодействие с ними, одновременно как бы осуждая вот антидемократическое поведение правительства в целом. И это нелегкое дело, но поэтому я говорю, что в такой форме разговор будет продолжаться. Я думаю, что разговор будет жестче до выборов, если будут какие-то попытки, не знаю, закрыть оппозиционные СМИ и так далее. Тогда действительно разговор будет гораздо жестче.
Но предоставление статуса кандидата до выборов в Грузии? Как с этим?
Этого не будет. Я думаю, что мало кто считает, что будет прогресс до выборов.
С гостем недели Томасом Девалом беседовал Вадим Дубнов.
Гость недели.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Джания провел заседание рабочей группы по определению приоритетных направлений экономической реформы. Немало наблюдателей весьма критически отнеслись к тому, что лишь к концу своего срока абхазский лидер заговорил о реформах. Общественный деятель Астамур Какали в интервью Елене Заводской поделился своими мыслями об инициативе президента.
Астамур, что там обсуждали, что там было, вот что ты услышал из СМИ?
Ну, первое, на четвертом году президентства глава государства собрал чиновников и экс-чиновников. Президент решил создать группу, которая определит основные направления экономической реформы. По идее, базовую реформу на четвертый год можно уже завершить полностью и отчитаться о том, что уже реализовано из экономической реформы. Все наши власти, и предыдущая, и до нее, они же в реальности не нацелены на решение экономических проблем населения, на экономические реформы. Они нацелены на создание картинки решения этих проблем. В плане этого, это замечательная встреча, представительные люди собрались. Если убрать звук, то вообще замечательная встреча.
В чем ее замечательность?
Людям нравится беспредметный разговор. Я серьезно говорю. Не только основным политическим силам нравятся беспредметные разговоры, но и общественности нравятся беспредметные разговоры. Если бы на самом деле власть хотела найти решение, она бы собрала бы совсем другой отклик. Мы неоднократно писали, говорили и по малому бизнесу, и по сотрудничеству экономическому. Что можно сделать здесь и сейчас? У нас нет настоящей повестки. У нас настоящая повестка постоянно подменяется вот такой.
Там звучала хоть какая-то конкретика?
Нет, когда вы из одних и тех же ингредиентов делаете одно и то же блюдо, вне зависимости от того, кто с какого кресла куда пересядет или там потянет молодых выдвиженцев своих, результат у вас будет точно такой же. То есть, если вы крупу кукурузную добавляете, воду и так далее, у вас будет мамалыга. Вот сколько ни вари, никакого другого результата быть не может. Я вот читаю телеграм-канал, да, там говорится о том, что Колесников приобрел участок где-то вот в Писунде за 250 миллионов рублей.
А кто такой Колесников?
Он депутат Челябинской области, он приобретает за 250 миллионов. Я думаю, телеграм-канал «Республика» – это не анонимный канал, они прекрасно понимают, о чем пишут. 250 миллионов, если попало бы в бюджет, было бы направлено на развитие малого бизнеса. У нас по сельскому хозяйству всего бюджет 100 миллионов. Прибавьте к ним еще 250, и вы получите 1500 новых рабочих мест.
Если говорить об этой истории с Колесниковым, там есть продолжение. Из этих 250 миллионов человек, который якобы продавал ему эту территорию, получил 80.
Зачем нам собирать слухи, домысливать? Уже тысячи граждан получили информацию от этого же телеграм-канала, правильно? Теперь администрация президента должна подтвердить, либо опровергнуть этот факт, разобраться в этом деле. То есть вам самим не интересно, как главе государства, может быть, это на самом деле правда? А если это неправда, то вы должны по фактам доказать, что это неправда, разоблачить эту ложь, которая, по сути, подрывает вашу же политику по поводу апартаментов и так далее. Такие истории дискредитируют любые начинания власти.
А что мы видим, Астамур? Какую реакцию со стороны исполнительной власти?
Никакую. У нас власть традиционно воспроизводит одну и ту же модель. Это имитация реформ. А сейчас уже последняя стадия, уже даже имитация реформ не получается. И дележ основных финансовых потоков между основными группами, влияние чиновничьими. Власть видит только экс-чиновников. Экс-чиновники только власть, и они вот как бы 60 на 40, 70 на 30, ну, разные долевые участия у них в судьбе страны. А все остальные, все наши товарищи, друзья, которые выступают за другие меры и с другой повесткой, они просто нарочно вырубаются из этого диалога, потому что мы можем просто конкретикой испортить все декорации всем сторонам, участникам этого затянувшегося спектакля.
Вы имеете в виду, Стамур, когда говорите про чиновников и экс-чиновников, действующих власти и оппозицию. Правильно я вас понимаю?
Да, конечно. Это Зурабачба еще говорил, что оппозиция – это одно, а экс-чиновники – это другое. Но у нас удалось сделать так, что эти две группы последовательно сменяют друг друга. Они воспитали уже за десятилетия людей, полностью похожих на них ментально. И это дело будет продолжено до тех пор, пока избиратель вот не поставит точку. А избиратель не поставит точку, потому что родственные отношения, подарки на выборах и так далее, они все-таки играют большую роль до большей части.
И тогда что в перспективе?
В перспективе в скором времени поток помощи финансовой из России иссякает. Государство не сможет содержать огромную рать, вот которую набрали собрано было, да, друзей, товарищей, родственников и так далее, всех, кого они устроили бы, друг друга наняли, да, они просто это все содержать не смогут, и государство, скорее всего, ждет банкротства.
Астамур, а что такое банкротство?
Когда у вас все ресурсы государства уходят на содержание собственно чиновничьего аппарата, у вас не остается никаких других ресурсов на какие-то серьезные другие направления развития. То есть, если у вас большая часть энергии организма уходит на содержание желудка, то мозги, опорно-двигательная система, естественно, они приходят в окончательную негодность, а вслед за ними и желудок тоже накрывается.
Это был абхазский общественный деятель Астамур Какалия. С ним беседовал наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Голоса.
Многих юго-осетинских пользователей соцсетей возмутило недавнее выступление грузинской певицы во Владикавказе. Хотя многие говорят, что их гнев вызвало не столько само выступление, сколько то, что в ресторане вывесили грузинский флаг. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, как они к этому отнеслись.
Как вы относитесь к таким мероприятиям?
Я отношусь к этому очень негативно, потому что столько горя мы увидели от этой грузинской агрессии. И даже вообще, может быть, это и неправильно, но грузинская речь вызывает тоже очень неприятные ассоциации, а тем более выступление в Северной Осетии. Южная Осетия слишком много крови пролила для того, чтобы Северная Осетия позволяла такое. Это недопустимо. Южная Осетия слишком много потеряла своих сыновей, слишком, чтобы вот такое Северная Осетия допускают. Может быть, они сейчас тоже к этому придут, потому что идет война на Украине, и наши парни против грузинских легионеров сражаются. Поэтому я считаю, что это вообще безобразие, что есть отдел культуры Северной Осетии, они должны четко за этим следить, не допускать такого. Какая-то солидарность должна быть существовать между южными и северными Осетиями. Это недопустимо, и вообще это безобразие.
Я не погружена именно в это. Я просто видела у блогера, что она закидывала, что она там отдыхает. То есть, а потом уже все обстоятельства, которые, вышли в новостях, я увидела, что люди очень недовольны, то, что она повесила свой флаг, или как-то вот в плане Грузии, то, что Южная Осетия, Грузия, и там вот этот конфликт. Вот, я насчет, моя мама сама грузинка. Как я должна к этому относиться? Я там не была, я не знаю, что конкретно именно произошло.
Подробности.
Да, я за то, чтобы люди были в мире, все. Вот, независимо, грузин это, осетин это, армян это. Мне важно, чтобы все были в мире и понимали друг друга. И со своей стороны никто не перебарщивал. Может, это чуть-чуть нелепо было выставлять флаг свой грузинский. Я не знаю, честно. Искренне говорю, что мне, допустим, важно, чтобы был просто мир, чтобы конфликтов не было вот этих.
Я считаю, что прошло еще слишком мало времени с 8-го года последней войны между осетинами и грузинами. Раны еще не зажили. И люди, которые там потеряли своих близких, им больно, конечно. Они возмущаются. Наверное, это когда-то пройдет, но нужно время. А пока, конечно, возмутительно.
Как вы относитесь к таким фактам?
Наверное, кому-то это очень выгодно, потому что и Южная Осетия встала на дыбы, и Северная Осетия встала на дыбы, чтобы быть, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Все может быть. Да, в сторону Грузии не расслаблялись. Это я так думаю, а там я не знаю.
Как вы относитесь к таким мероприятиям?
К мероприятию отнеслась очень хорошо. Не совсем хорошо нафала, плохо отнеслась к тому, что поставили вот эти флаги грузинские. Все-таки на осетинской земле их не должно было быть. Потому что мы сейчас с ними в конфликтной ситуации, чисто поэтому. И все, только лишь поэтому. Это чисто мое мнение. А так она поет неплохо. Артистка есть. Артист есть. Абсолютно никаких претензий к грузинскому народу не имею. Просто у нас конфликт. И не простой конфликт. У нас границы закрыты. И зачем это надо? они бы точно не разрешили осетину, во-первых, выступить, во-вторых, флаги наши повесить. Я просто уверена на 1000000%.
Зарина Санакоева специально для Кавказа. Цхинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Баджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.